Итак, сегодня у нас была заранее по просьбам трудящихся объявлена тема по русской общественной мысли начала 20 века. Напомню, что в прошлый раз мы говорили о русском марксизме, и вот как раз от этого русского марксизма мы с вами так одной ногой отскочим и начнем говорить о том, что происходит в самом конце 19-го, в самом начале 20 века. Я имею в виду вот период 1898-99, 1901-1902 годы. Период этот очень интересный. Дело в том, что в этот момент начинает оформляться такое большое общественное, интеллектуальное движение, которое, спасибо Николаю Александровичу Бердяеву, через какое-то время, не сразу, получит название нового религиозного сознания. У него есть такая книжечка, в общем-то, это сборник его статей, но вышла она под общим названием «Новое религиозное сознание и интеллигенция» в 1907 году. Она переиздавалась в более вот близкие к нам времена. Более того, я уверена, что ее можно найти в интернете. Я не могу сказать, что я прямо вот горю желанием вам порекомендовать читать и конспектировать Николая Александровича Бердяева. Это вообще человек весьма специфический, и взгляды Бердяева это, ну вот, если можно провести какую-то параллель, в значительной степени мне лично напоминают своеобразный поток сознания. То есть у него очень интересный метод. Он выдвигает какой-то тезис, на этом тезисе основывает следующий тезис, от этого тезиса переходит к тезису третьего уровня, и в результате вся его цепочка построений базируется как бы вот один за другим, как такая вот линия. Но при этом, если стоит только подвергнуть сомнению первоначальный базовый тезис, то вся сеть доказательств фактически рассыпается. Но я, надо сказать, должна признать, что он не утруждал себя особыми доказательствами. Но вот почему Николай Александрович Бердяев? Вот надо сказать, что вот эти годы, которые я обозначила, они очень любопытно совпадают по месту, времени и человекам. В этот период, благодаря стараниям силовых структур российского государства имперского, в одном и том же месте, в одно и то же время, в ссылке, внезапно оказались несколько человек. Это была ссылка в Вологде, где в одном месте оказались Николай Александрович Бердяев, Андрей Андреевич Богданов, который вот Малиновский Богданов, да, значит, Николай Валентинов Вольский, Анатолий Луначарский и кто-то еще, сейчас уже не вспомню, но не суть важно. Важно то, что часть этих людей, большая часть, это были марксисты, ну, по крайней мере, это были люди, которых отправили туда за то, что они участвовали в деятельности, в создании вот этих самых союзов борьбы за освобождение рабочего класса. Собственно, Бердяева туда тоже припахали за то, что он вот в ранние студенческие годы создавал Киевский союз борьбы за освобождение рабочего класса, за что в ссылку и угодил. И как писал потом в воспоминаниях, которые успел написать Валентинов Вольский, у него есть такой как бы томик воспоминаний, который вышел у нас под названием «Недорисованный портрет». В 90-е годы у нас его издали, так-то он вообще-то их за границей опубликовал, но в 90-е годы у нас вышел этот том. Там у него вошли несколько его мемуарных работ, написанных в разное время, в том числе вошла его книга воспоминаний о Ленине, достаточно интересная и довольно злая по отношению к Ленину. Валентинов Вольский Владимира Ильича не очень любил. Вот. Но в том числе у него есть там биографический очерк, в котором он пишет, что вот на рубеже 19-20 года, вот там вот в Вологде, собралась некая группа интеллектуалов, и там у них образовалось нечто вроде философской академии, где каждый из поименованных мною товарищей считал себя большим специалистом в области философских изысканий. А большая часть вот этих марксистов, которые туда попали, в этот момент переживали серьезный внутренний интеллектуальный духовный кризис, потому что что-то в марксизме каждого из них по разным причинам не устраивало, и они там устраивали настоящие интеллектуальные бои, спорили, ругались и так далее. Но в конце концов ссылка закончилась, и вся вот эта вот замечательная группа людей вырвалась на свободу, ну и пошла выстраивать некие довольно интересные такие вот вещи. Значит, что касается Николая Александровича Бердяева, то он, будучи одним из членов вот этого течения «Легальный марксизм», успел в качестве марксиста, собственно, опубликовать только одну книгу, ругательную по отношению к патриарху русского народничества Николаю Константиновичу Михайловскому, «Субъективизм и объективизм», значит, в трудах Михайловского, да, 901 год. Он как раз ее писал, пока сидел вот там вот в Вологодской ссылке. А в 1902 году он уже прекрасно вписался в такую инициативу, которую предложили с одной стороны бывшие легальные марксисты Струве, Булгаков, ну вот туда вот Николай Александрович, Франк, и с другой стороны к ней присоединилась группа философов, которых можно назвать представителями академического русского идеализма. Это были такие люди, как братья Трубецкие, вот в частности. Это были люди, которые вышли из, ну, рискнем сказать такое выражение, философской школы Владимира Соловьева. Ну, я надеюсь, вы слышали про Владимира Сергеевича Соловьева. Это сын известного русского историка, известный философ, человек с очень непростой судьбой. Некоторое довольно короткое время он имел возможность читать лекции в Московском университете, но быстро все кончилось, потому что он позволил себе в 1881 году такое довольно рискованное высказывание. Он выступал с публичной лекцией вскоре после убийства народовольцами Александра II. И когда из зала его спросили, что, по его мнению, власти должны сделать вот с этими самыми цареубийцами, он сказал, что на месте властей надо было их простить, отпустить и сказать: «Иди и не греши больше». Ну, власти ему простить такое не смогли, поэтому из университета его, естественно, уволили, книгу его печатать перестали. Остаток своей жизни он прожил таким вольным философом, и, честно говоря, не знаю, как бы он жил, но прожил он довольно комфортно, жил он в роскошном помещичьем имении, таком поместье, которое сейчас входит в круг города Москвы, в районе метро Ясенево. Это такое поместье узкое. Узкое принадлежало его коллегам по Московскому университету, одному из братьев Трубецких. Там были такие Евгений Николаевич и Сергей Николаевич Трубецкие. Они вообще-то по профессии были преподавателями философии в Московском госуниверситете, а по жизни они были князья Рюриковичи со всеми соответствующими атрибутами, то бишь с огромными земельными владениями, с огромным капиталом, с роскошными домами в Москве и не в Москве, со всеми прочими вещами. Сын одного из этих философов, Сергей Сергеевич Трубецкой, в бытность уже в эмиграции в 20-е годы написал книжечку мемуаров, она называется «Минувшее». И в этой книжечке мемуаров он писал, что его матушка, ну, вы понимаете, какая была матушка, да, супруга сиятельного князя Трубецкого, каждый раз с ужасом ждала того момента, когда папенька приведет к ним в дом своих коллег по Московскому университету, всяких вот этих вот профессоров, потому что матушку шокировали вульгарные манеры этой профессуры, дурное воспитание и неумение прилично вести себя в порядочном обществе. Я к чему? Вот нам в течение многих лет формировали определенное пиетическое отношение к тому, что принято называть вот этой вот старой добротной русской интеллигенцией, да? То есть нам рассказывали, что вот до того, как большевики тут все порушили, жили-были вот такие профессора всяческих наук в университетах различного происхождения, дворянского, околодворянского, священнического, разночинского и так далее. Были они носители высокого интеллекта, высочайшей культуры, образованности. Но, понимаете, класс есть класс. Классы были разные. С точки зрения аристократов Трубецких, вот эти вот все профессора московские, они были, как бы это помягче-то выразиться-то, да? Вот, они были, мягко говоря, не бон тон, да, то есть нехорошего тона. То есть вот такая вот ситуация. Вообще книга вот этого Сергея Сергеевича Трубецкого очень полезная для чтива, рекомендую как-нибудь на досуге почитать. Она очень хорошо передает восприятие реальности представителями старой аристократической знати вот на этом изломе эпох. когда эта старая знать не знала, куда себя деть. Кстати, обращаю ваше внимание, Трубецкие это считались прогрессивно мыслящими представителями старой знати, как-никак примыкали к зарождающейся партии кадетов, амикошонствовали вот с этой всяческой разночинной профессурой, работали. То есть, понимаете, они работали в университете. Они в конце концов, князья Рюриковичи могли себе позволить и воздержаться от подобных усилий на самом-то деле, да, их ведь никто не заставлял, и нужды особой у них не было. Но тем не менее, вот они дали такое прибежище Владимиру Соловьеву. Владимир Соловьев прославился тем, что, во-первых, написал одну монографию, самую главную его, которая называется «Оправдание добра, опыт нравственной философии». Ну, кому не лень, можете почитать, хотя книга, конечно, ну, на мой взгляд, читается тяжеловато, и ну, мне она не понравилась, но это я понимаю, почему она мне не понравилась. Она выдержана в духе такой религиозной идеалистической философии, а я человек навеки изуродованный марксистской теорией, поэтому у меня сразу вот к этой книге возникали масса всяких разных интеллектуальных притязаний, но тут ничего не поделаешь. Так вот, как бы вот эти вот философы русской идеалистической школы, в отличие от легальных марксистов, созданием революционных организаций не занимались. Они почитывали, пописывали статейки, книжечки, они читали лекции в университетах, они встречались в разного рода интеллектуальных собраниях и обменивались всякими философскими вещами. Но так получилось, что в какой-то момент, а это был 1902-1903 год, вот эта группа товарищей собралась и издала сборник статей. Значит, вот что касается этого сборника статей, вообще сборников статей. Русская интеллектуальная жизнь в значительной степени базировалась на так называемых сборниках направлений. То есть, когда собиралась какая-то кучка авторов, кучка мыслителей, и они хотели, ну, так как говорят студенты, метнуть в толпу какой-то интеллектуальный кирпич, они писали статейки, собирали их под одну обложку, и вот этот сборник, он становился своего рода таким вот, ну, я не знаю, камнем, который вызывал волнение на поверхности интеллектуального моря, предметом для обсуждений. Вот этот сборник 1902-1903 года, он получил название «Проблемы идеализма». Там сошлись бывшие легальные марксисты и философы идеалистической школы. И этот сборник ознаменовал, во-первых, окончательное уползание от марксизма, революции, рабочего движения, социал-демократизма, деятелей типа Петра Бернгардовича Струве, Сергея Николаевича Булгакова, Николая Александровича Бердяева, Семена Людвиговича Франка. В политическом отношении они двинулись в сторону будущего кадетизма и старательно его создавали. В философском отношении, как сказал сам Петр Бернгардович Струве, они от марксистского или экономического материализма, как они называли, через неокантианство пришли к чистому идеализму в духе Фихте. Ну, то есть это уже совсем, ну, то есть, понимаете, вот если фихтеанство, то уже, на всякий случай напомню, фихтеанство – это философская система субъективно-идеалистического толка, которая гласит, что весь мир является иллюзией. Да? То есть, ну, вообще мира нет. А на всякий случай, забегая вперед, напомню, что большинство философских трудов, помянутого мной Николая Александровича, которые относят к такому направлению, как религиозный экзистенциализм, исходит из одной глобальной концепции, что реальным бытием обладает только человеческая душа и человеческое сознание. Все остальное – мороки этого сознания. Ну да. Фактически, да. На самом деле, я не знаю, куда дальше ехать после этого солипсизма, потому что, в общем-то, дальше уже ничего делать нельзя. То есть, понимаете, для людей, которые уходили из классовой борьбы, из революции, это был очень хороший выход. Потому что этот выход позволял сказать, что ну, нельзя бороться с мороками собственного сознания. Да? То есть вы боретесь с тем, чего нет. Поэтому надо осознать то, что этого нет, отрешиться от этого, ну и двигаться дальше в духе духовного самосовершенствования. А куда еще двигаться, если ничего, кроме меня и моего сознания, фактически больше не существует. Те, для кого вот эти рамки солипсизма оказались слишком тесны, сделали шаг в сторону традиционных идеалистических взглядов. А эти традиционные идеалистические взгляды, хочется кому-то, не хочется, рано или поздно приводят к добротному, то, что называлось в старой философии марксизма-ленинизма, да, теория объективного идеализма, объективный идеализм признает наличие высшей супранатуральной сущности, имя коей есть, ну, у Гегеля абсолютная идея, а по-простому говоря, Господь Бог. Да? То есть следующий шаг – все, есть высшая сила, есть высшее сознание, и все. И дальше уже тоже ехать некуда. То есть они почву-то подготовили. И параллельно с ними, вот с этим вот сборником «Проблемы идеализма», начинает зарождаться еще одно движение, создателями которого, творцами которого были люди совсем другого толка, не имевшие никакого отношения к марксизму, к академической философии. Это представители творческой интеллигенции, а если говорить точнее, это представители русской литературы, русской поэзии и конкретно одного направления, направления символизма. Ну, я напомню, что русских поэтов, питов, символистов принято делить на так называемых старших символистов и младших символистов. В силу особенностей нашей школьной программы, когда нам говорят про символистов, мы вспоминаем Александра Александровича Блока. Особо выдающиеся при этом могут вспомнить еще Андрея Белого. Кстати, на всякий случай, Андрей Белый вообще-то был сыном профессора Московского университета. Папа у него был такой профессор математики Буслаев. Кстати, часто бывавший в Узком у Трубецких, встречавшийся с Владимиром Соловьевым. Андрей Белый наваял целых 3 тома мемуаров, где очень злобненько отозвался о старшем поколении, о своем папе, его ближнем университетском окружении и так далее, и так далее. Так что, ну, в общем, личности были весьма специфические. А вот проблема-то состоит в том, что особенность нашей школьной программы мы, ну, во всяком случае, когда я училась в школе, сейчас я плохо знаю, что изучают в школе, в курсе, например, литературы, но почему-то почти уверена, что сильных подвижек там не произошло, она заключается в том, что из первоначальной стержневой вот этой мейнстримовой истории русского символизма советская система образования выбросила 3 ключевых фигурантов. Ну, то есть не то, чтобы она их выбросила, она стыдливо о них умолчала. Ну, умолчала она их, о них, потому что, во-первых, эти люди после революции эмигрировали, во-вторых, потому что эти люди заняли крайне агрессивную и крайне враждебную позицию по отношению к октябрю и к большевизму в 1917 году, выступили одними из первых организаторов антибольшевистских акций столичной интеллигенции в октябре-ноябре 1917 года. Ну а если говорить об этих людях, то это такое замечательное трио. Я даже немножко стесняюсь в некоем обществе об этом говорить. Речь идет о 3 людях. Которые, ну, фактически жили вместе, вместе прошли через всю жизнь. Это Дмитрий Сергеевич Мережковский, русский писатель. Фактически именно он является родоначальником русского символизма. Блок и Белый появились уже потом. А Мережковский был властителем дум русской молодежи в 90-е годы, в нулевые годы. Но он не замыкался только в поэтических студиях. Кстати, поэт он неплохой, хотя и не слишком продуктивный, у него не слишком большое стихотворное наследие. Зато он оказался очень неплохим прозаиком и написал ряд весьма и весьма неплохих исторических романов. В частности, это романы «Юлиан Отступник», «Воскресшие боги», значит, роман Петр и Алексей, 4-томничек Мережковского где-то на излете перестройки у нас опубликовали. Кроме этого, он писал ряд таких политико-этических, религиозных эссе в начале 20 века. Это такие работы, как «Грядущий хам». Название само по себе, по-моему, достаточно хорошо отражает систему взглядов Дмитрия Сергеевича Мережковского. Да? А затем уже в постреволюционный период, в эмиграции, Мережковский и его подельники, о коих я еще упомяну, держали самый известный эмигрантский литературный интеллектуальный салон в славном городе Париже. В Париже они не нуждались, потому что и так жили еще до революции на два дома, то есть одни часть года проводили в Санкт-Петербурге, и у них там были такие знаменитые четверги, когда собирали у себя вот всю интеллектуальную элиту. А часть сезона они проводили в славном городе Париже, поэтому в Париже у них была квартира, в Париже у них были определенные финансовые ресурсы, и поэтому потом они не нуждались, они там, в общем, вполне хорошо устроились и довольно хорошо там жили. Вот, значит, и вот в этот период он написал несколько книг, которые я даже затрудняюсь отнести по жанру. Это такие работы, которые, наверное, надо считать чем-то вроде философско-исторических эссе на историко-религиозные темы. Они посвящены личности Иисуса Христа, личности Иуды, значит, эпохе раннего христианства, религиозным культам, которые, значит, совпали по времени со становлением христианства, там, например, митраизму, культу Изиды и так далее. Ну, то есть у него было классическое образование, которое он, кстати, весьма активно поругивал в своих стихах. Да? Писал, я имею в виду Дмитрия Сергеевича Мережковского, писал, что, значит, вот образование вот это вот русское, да, и в сокровенный смысл частицы ут, стараясь вникнуть, с каждым днем глупеют, нам выучку казенную дадут для русского чиновничьего строя, бумаг, бумажных дел и геморроя. Частица ут – это из классики латыни, то есть он поругивал классическое образование, но получил его сполна и пользовался им, в общем-то, без ограничений. А вот он как раз и стал родоначальником, идеологом, создателем одной очень интересной эпопеи. Он основал Петербургское религиозно-философское общество. К нему мы еще вернемся, а вот подельниками этого товарища были его супруга Зинаида Николаевна Гиппиус, поэтесса-писательница. Ну, признаюсь честно, тех высот пиетического и прозаического искусства, каковы демонстрировал Дмитрий Сергеевич Мережковский, Зинаида Николаевна все-таки не достигала. Но спасибо ей, она оставила очень и очень неплохо и очень хорошо написанные мемуары «Живые лица». Можно почитать, в общем-то, атмосфера и так далее. И был там еще третий товарищ, это было модно в тот период времени. Тогда происходила такая эпоха трансформации традиционных социальных институтов, семей и прочих-прочих вещей. И русская интеллигенция здесь бежала впереди всех паровозов, какие только можно себе представить. И поэтому они очень любили то, что по-французски называлось «ménage à trois», да? То есть жизнь втроем. И вот еще одним был человеком такой Дмитрий Николаевич Философов. Тоже поэт, тоже, в общем, довольно известный, но малопродуктивный интеллектуал того времени, который как бы вот был таким третьим цветочком в этой вазе. И вот они прошли через всю жизнь, российскую, парижскую, дореволюционную, эмигрантскую, вот этим вот трио. Да, вот эти три человека. Они все втроем сыграли ключевую роль в основании религиозно-философских обществ и, в общем-то, задавали в этих религиозных, в петербургском религиозно-философском обществе большой тон. А формально петербургское религиозное общество было создано в 1907 году. До этого уже были кое-какие попытки нащупать новые формы общения интеллигенции с прогрессивным духовенством. То есть вот в тот момент, когда мы от марксизма, атеизма, материализма переходим там к фихтеанству, гегельянству и признанию религиозного духа, да, в тот момент мы задаемся вопросом, а почему же мы, интеллигенты, не любим духовенство и не хотим работать вместе с церковью рука об руку? Ну и тут русский интеллигент дает прекрасное объяснение, оно как раз прекрасно изложено вот в упомянутой мною книге Бердяева про новое религиозное сознание. Дабы примирить свои представления о идеальной модели церковности, идеальной модели религиозности с тем реально существующим социально-политическим институтом, каково имел место присутствовать в жизни Российской империи, наши интеллигенты из числа вот этих новых религиозных общественников, да, они придумали идею о том, что церковь существует в двух воплощениях. Есть церковь идеальная, безупречная, церковь небесная, такая, какой она должна быть, это идеал религиозного сознания. И есть церковь реальная, ну вот такая вот испорченная жизнью, прагматизмом, бюрократизмом, чиновничеством. И признав, что есть церковь реальная, есть церковь идеальная, они решили, что их задача – это способствовать созданию, построению, поискам вот этой идеальной церковности, идеальной религиозности, примирить, в общем-то, а религиозную в массе своей русскую интеллигенцию, а русская интеллигенция не особо была верующей, честно признаемся, с лучшими проявлениями христианской веры и лучшими представителями духовенства. И поэтому они начали очень активно вот в эти вот религиозно-философские общества привлекать представителей, отдельных представителей церкви, ну, из числа достаточно интеллектуально развитых, достаточно гибких, ну, то есть тех, кого можно было туда позвать. А церковь русская в начале 20 века представляла собой явление достаточно пестрое, как и, в общем-то, она представляет в начале века 21-го. И при желании среди священнослужителей русской православной церкви можно было отыскать, ну, в общем-то, людей очень разных. Как и сегодня при желании среди нашего духовенства можно найти и рафинированных интеллектуалов, а можно найти и совершеннейших, абсолютных мракобесов, по большому счету. Да? И, в общем-то, если у вас будет возможность, вы можете выбирать, с кем вы тут хотите общаться. Вот они и выбирали. В результате возникла вот такая вот ситуация, при которой впервые за многие-многие десятилетия российской истории сложились объективные и субъективные предпосылки для общения, соединения представителей интеллектуальной прогрессивной церковной общественности, интеллектуальной прогрессивной творческой интеллигенции в лице вот этих модных писателей и поэтов, академической общественности в лице вот этих наследников традиций Владимира Соловьева и политиков. Политиков в лице бывших марксистов, которые уползли от революции марксизма к кадетизму и которые были готовы теперь вот таким образом оправдывать свои замечательные идеи. Вот в этот момент параллельно со всей этой прелестью вырастает еще одно течение, которое вот внутри этого процесса присутствовало, но при этом сохраняло некоторую свою самостоятельность и так далее. Оно получило название «богоискательство». Богоискателями как раз в тот период времени стали называть вот этих вчерашних атеистов-материалистов, которые внезапно осознали ограниченность, примитивность и как бы вульгарность материализма, и которые решили, что им надо найти что-то более высокое и рафинированное. На первое место среди этих людей я бы поставила двух моих любимых персонажей, Сергея Николаевича Булгакова, Николая Александровича Бердяева, ну и где-то около, рядом с ними, там еще Петр Бернгардович, но он тут ключевой роли не играет. Вот именно Сергей Николаевич Булгаков во многом стал человеком, который очень хорошо проиллюстрировал вот этот процесс просто вот в фокусе своей собственной личности. То есть я напомню, что начинает у нас Сергей Николаевич Булгаков с марксизма, с материализма, и вообще по образованию он экономист и профессор экономики в Московском университете, да? И лекции он потом всю жизнь будет читать по экономике, не по философии, не по теологии, не почему-то еще, а по политэкономии. Да? И даже будет писать учебники, придумает даже особую православную политэкономию. Ну, когда придумывают православную медицину или православную политэкономию, это само по себе уже вызывает определенный интерес. У Сергея Николаевича был сложный бэкграунд, семейное происхождение. Он из семьи многопоколенных потомственных священнослужителей. Священнослужителями был его батюшка, его дядюшка и еще куча всяких родственников. А в своей автобиографии, написанной в эмиграции в 1948 году, Сергей Николаевич Булгаков объяснял свой бунт против православного священства, религиозности и церкви в молодые годы тем, что его от жизни традиционного православного священника оттолкнула, как он писал, обычная для русского священничества болезнь, а именно запойное пьянство, коим страдали все близкие ему священники. Ну, видимо, он считал, что запойное пьянство является следствием вот профессиональной деятельности. Вот. В результате он пошел в марксисты, в экономисты и, казалось бы, из церкви, из священничества ушел навсегда. Но вот тот самый критический период, 1899-1901 годы, вот мы от него никуда от этого периода уйти не можем, вот хоть застрелись, да? Булгаков не сидит в Вологде, его там нету. Он в это время преподает в университете, читает лекции и так далее, пишет статейки, печатает эти статейки в разных журнальчиках, там «Вопросы философии и психологии», да? Еще какие-то журнальчики издаются. И вот в этих статейках он вдруг начинает писать о том, что марксизм на самом деле представляет собой не что иное, как квазирелигиозную форму сознания. Потому что вот в марксистском вероучении, по мнению Булгакова, мы можем увидеть все. Мы можем увидеть священные тексты. Мы можем увидеть отцов церкви, которым дозволено эти священные тексты толковать. Мы можем увидеть еретиков, которые позволяют себе от этих священных текстов отклониться, и их за это, ну, разве что еще не жгут на кострах, но интеллектуально побивают камнями еще как. Ну, там, например, Бернштейна. Да? В качестве примера побивания камнями книга Плеханова «Критика наших критиков. Статьи против Бернштейна». Ругатель был невероятный. Вот я имею в виду Георгия Валентиновича. Вот, то есть, ну вот, пожалуйста. Да? И дальше он пишет, что, в общем-то, вера в неизбежность социальной революции и прихода коммунизма с точки зрения психологии, интеллектуальной веры и так далее, она абсолютно идентична вере во второе пришествие Христа и установление на земле тысячелетнего царства Христова. То есть у вас есть выбор. Вы можете верить в Христа и конец света, а можете верить в коммунизм и социальную революцию. Но по структуре, по форме это будет, в принципе, одно и то же. Любопытно, что придя к этим выводам, кстати, достаточно, на мой взгляд, не безинтересным, а поскольку они, в общем-то, описали, по большому счету, феномен любой идеологической конструкции, содержание здесь не имеет значения. Вы марксизм здесь можете заменить либерализмом, демократией, чем угодно. Да? Но даже когда вы меняете, вы получаете все те же атрибуты. Священные тексты, отцов церкви, да, профессиональных толкователей, да, некую паству, которая внимает. Ну, в общем, все атрибуты здесь. Да. Он после этого пришел к выводу, что если марксизм – это такая же точно фактически религия и церковь, то зачем нам марксизм? У нас и так есть религия и церковь. Гораздо более древняя, гораздо более хорошо упакованная, гораздо более понятная. Ну и результат не замедлил сказаться, объединившись с своими подельниками. Сергей Николаевич Булгаков с 1904 года в славном городе Москве начинает издавать серию журналов. Ну, серия она почему? Потому что периодически, несмотря на то, что, ну, на мой взгляд, публикации вот этих представителей богоискательства уж никакой реальной угрозы существующей власти не несли и нести не могли по определению, тем не менее, у них возникали цензурные проблемы, и их журналы периодически закрывали. Значит, они издают сначала журнал «Путь», потом журнал «Путь» закрывают, они начинают издавать журнал «Новый путь». Ну, потом, когда закрывают журнал «Новый путь», они начинают издавать журнал «Вопросы жизни». Да? То есть появляется серия таких публикаций, серия журналов, потом они будут «Путь» издавать еще за границей, когда уже уедут, потом уже, когда все случится. Но вот эти журналы, они готовили русское общество и в первую очередь читающую его часть к вот тому самому новому религиозному сознанию, новому религиозному повороту. И в конечном счете они привели значительную часть интеллигенции, которая еще поколение тому назад, то есть лет 10-15, практически полностью истово веровала в революцию, в необходимость спасения народа, изменения социально-экономических устоев жизни. Веровала по-разному, либо народническим вариантом, крестьянская община, либо марксистским вариантом, социальная революция, пролетариат и так далее. А теперь вот эта интеллигенция, да, она больше уже не верит в то, что ее задача облагодетельствовать народ. Она уже теперь пришла к выводу, что она сама по себе представляет самоценность. Процесс этого осознания шел медленно. Начался он где-то с 1901 года, когда произошли первые крупные студенческие волнения в Санкт-Петербурге. И когда студенты за участие в этих волнениях были подвергнуты отправке на, как называется, призыв в армию. Да? Я напомню, что с 1874 года в России в результате военной реформы, проведенной Дмитрием Милюковым, существовала система, значит, призыва в армию, но при этом была совершенно невероятная система льгот, которые позволяли значительной части молодых людей, подходящих по возрасту, этого призыва избегать. Да? Ну, например, да? В армию не призывали единственного сына у родителей. Ну, то есть, по факту, если он был всего один сын, то он уже автоматически в армию не призывался никогда, ни при каких условиях. Единственного кормильца семьи. То есть, он может быть и не один сын, но, например, один взрослый сын и много малолетних братьев, мать, да, и нет других кормильцев, все, он уже не призывается. Значит, и, что еще очень важно, были очень большие льготы по образованию. Человек, имевший законченное среднее образование, призыву в армию уже не подлежал. Если студенты поступили в вуз и там учились, это значит, у них было законченное среднее образование, и значит, по закону они призыву в армию не подлежали. Вопреки действующему законодательству, с нарушением этого законодательства, их туда отправили. Там были такие 111 студентов, которых отправили. Это вызвало настоящую истерику в интеллигентской среде. А интеллигенция, вообще, надо сказать, обладает, и отдельные группы интеллигенции обладают очень высоким потенциалом корпоративности и защиты собственных групповых интересов. То есть, когда задеваются какие-то клановые групповые интересы интеллигенции, она способна поднимать невероятный по этому поводу совершенно вот шум, да, привлекать к себе внимание, устраивать разного рода акции, протестные истерики. Ну вот посмотрите, это история с покраденными деньгами господина Серебрякова и вот с тем, кто только не отметился по поводу того, как проклятый режим тиранит несчастного свободного художника. Да? То есть, понимаете, вот это, вот, это было всегда. В дореволюционной интеллигенции это тоже было, и она умела это делать. И, кстати, наши революционные товарищи этим умелейшим образом пользовались, великолепно это использовали всегда. Вот. Но, тем не менее, вот такая черта была. И вот интеллигенция в этот момент оскорбилась. Она пришла к выводу, что ей нужны свои политические институты, свои политические партии. Они начали делать либеральную партию, потом сделают партию кадетов, и иже с ними, там их будет не одна. Ну, как-то никогда не получается сделать одну, всегда получается либо больше, либо вот, ну, они еще не прошли советскую школу, потому что это уже после советской школы у нас великий стихийный, как это сказать, забыла, как его, этого оратора-то греческого, Демокрит?
Демосфен.
О, вот, да. Значит, Демосфен нашего времени, Виктор Степанович Черномырдин, он сказал чудесную фразу, помните, по поводу партии «Единая Россия», да? О том, что какую бы партию в нашей стране не пытались сделать, все равно КПСС получается. Да? То есть вот, ну ничего сделать нельзя, то есть это вот, ну, непредсказуемая совершенно вещь, закон такой, теперь вот ничего уже сделать нельзя. И вот, поэтому вот тогда они вот, а тогда как-то у них много партий всегда получалось. Ну, впрочем, наши либералы и сейчас всегда создают много партий, потом уже никогда ни с кем не могут договориться. Вот, для них это нормальное совершенно явление. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что они прошли такой процесс эмансипации от революционного движения, от рабочего движения, они почувствовали свою силу. И окончательно точку в любви интеллигенции к народу, или, по крайней мере, любви значительной части интеллигенции к народу, поставила Первая русская революция. Потому что эта Первая русская революция интеллигенцию, во-первых, напугала, а во-вторых, она ее очень сильно разочаровала. Напугала она ее тем, что интеллигенция всегда себе приписывала роль, место, мессианскую такую функцию, как это, руковедение безгласными толпами народа. И думая о том, что они хотят революции, интеллигенты русские предполагали, что вот когда пойдет революция, вот эти вот рабочие крестьянские массы, они будут послушно следовать тому, что им будут говорить люди культурные, образованные, приличные, а оказалось, не пошли. Не получилось. Да? Вот народ в этот раз впервые тут вот напугал русскую интеллигенцию, они очень сильно шарахнулись. А разочаровала она, вот эта вот первая русская революция русских интеллигентов, да, тем, что она показала неспособность самой интеллигенции, уж простите, да, к должной самоорганизации, к должной дисциплине. Ну, вот есть такой малоизвестный эпизод из истории деятельности разогнанной Первой Государственной Думы, когда вот ее собрали и через некоторое время разогнали. Оскорбленные в своих лучших чувствах депутаты Государственной Думы решили устроить демарш. Главную роль в организации демарша играла кадетская партия. Они решили уехать из Санкт-Петербурга в Финляндию, и там, в Финляндии, значит, в Хельсинки собраться, фактически незаконно, и, так сказать, устроить демарш Николаю II, царскому правительству, призвать народ отказаться от призыва в армию, начать забастовку, перестать платить налоги. Собрались, поговорили, сами испугались и в панике разбежались. Понимаете? Страшно. Вот. Вот, ну что поделаешь? Ну, если вам реально страшно заниматься серьезными политическими вопросами, вам что остается делать? Что вы умеете делать лучше всего? Книжки писать, лекции читать. Ну, вот. А вам кто-то препятствует? Нет, царская власть не препятствовала разным интеллектуальным игрищам интеллигенции. И интеллигенция очень активно этим занялась. Да? Вот одновременно и рядышком со всем этим безобразием, о котором мы только что говорили, рождается еще одно направление. И родоначальниками этого направления я бы считала Анатолия Луначарского, значит, Александра Александровича Богданова, Базарова, Валентинова Вольского. И к ним так очень плотненько в какой-то момент пристал и примазался известный пролетарский писатель Максим Горький. Речь идет о втором течении, течении богостроителей. Богостроительство, в отличие от богоискательства, ни к какой традиционной религиозности не обратилось вообще. Богостроители начали ровно там, где закончили богоискатели. То есть вот там, где Сергей Николаевич Булгаков признал, что у нас марксизм представляет собой квазирелигию, и социализм может быть только предметом веры, а никак не научных доказательств. И они сказали, вот тут, ах, раз это так, значит, это все неправильно, и мы пойдем туда вот веровать по-христиански. Вот богостроители в этот момент сказали, да прекрасно, чудесно. Значит, мы прекрасно можем традиционную религию заменить верой в социализм. Мы прекрасно можем все вот традиционные институты религиозной веры потихоньку переменить. Да? А простому человеку, не сильно образованному, не очень интеллектуальному, ему... Веровать в социализм по канонам веры религиозной проще и легче, чем читать «Капитал» Маркса. То есть ему, в общем, легче принять такие-то атрибуты верования. И они начали очень активно этим заниматься. Ну, я немножко упрощаю ситуацию. Тут еще был один такой очень специфический момент, выходящий за грань собственных интеллектуальных игр отечественной интеллигенции. Это момент, связанный с появлением такой философской инновации, философской новинки, а именно такого философского учения, как эмпириокритицизм. Вот наши студенты обычно эту фразу произносят с некоторым придыханием и расстановкой, потому что так сразу про эмпириокритицизм-то и не скажешь, да? Я позволю себе на секунду отвлечься от нашего сюжета лекции. Эмпириокритицизм является разновидностью, формой позитивистской философии. Позитивистская философия обычно делится, ну так, для простоты восприятия, на четыре основных этапа. Классический позитивизм – это Спенсер, Милль, Огюст Конт – это середина XIX века. Это те, которые заявили о том, что прежняя, ранешняя философия – это все метафизика и пустые словеса. Философию надо сделать позитивной, а значит, ее надо свести только к методологии познания. Все остальное в философии несущественно. Всем остальным должна заниматься прикладная наука. То есть вот обратите внимание, сегодняшние аспиранты для того, чтобы получить квалификацию и получить право защищать диссертацию, должны сдавать не философию, как сдавали мы, вот да, в свое время, давным-давно, когда-то там, да, а они должны сдавать философию и методологию науки. То есть тихо и сапой в нашу систему образования. Да-да-да, приползла, прилезла вот та самая позитивистская философия. При этом никто не говорит, что это позитивистская философия, никто не акцентирует на это внимание. Да? Но, по сути дела, мы уже ограничили задачи философского познания только одной очень специфической задачей. Да? Вот этот классический позитивизм обычно называют первым позитивизмом. За что я люблю позитивизм? Он хорошо нумеруется. Потом появился второй позитивизм. Второй позитивизм проявился в двух основных формах. Первая форма – это мною только что помянутый эмпириокритицизм, создателями которого были совершенно независимо друг от друга два человека – австрийский физик и швейцарский психиатр, да, которые доказали, что нематериальные вещи и нематериальные предметы могут обладать такой же убедительностью, как предметы материальные. Сделали они это совершенно в разных сферах. Швейцарский психиатр изучал разного рода расстройства сознания и пришел к выводу, что для человека, страдающего галлюцинациями, вот то, что он видит в виде галлюцинации, не может быть отделено, отличено от реально существующих предметов, потому что обладает той же степенью убедительности. Соответственно, получается, что материальный предмет и нематериальный предмет, они одинаковы для человека, да, и одинаково убедительны для него. А австрийский физик, он в тот период приступил к первым ранним опытам изучения атомной физики. И напомню, что вот к тому времени считалось, что атом, он все-таки атом, неделимый, да? А первые физики, они начали опыты по расщеплению атома. Да? И они пришли к выводу, что если атом делим, и если атом можно делить до неизвестно каких степеней, до какой бесконечности, то тогда получается, а где же эта мельчайшая крупица материи, которая вот обладает объективным убедительным бытием. А почему, собственно, в 1908 году Владимиру Ильичу Ульянову Ленину пришлось написать весьма зубодробительную книжицу, главной заслугой которой, я лично считаю, причем, видимо, не только я, потому что это определение кочует из пособия в пособие, из учебника в учебник, определение материи. Да? Там ведь четко написано, что такое материя. Да? Материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Но там не написано, что материя – это вещество. Там не написано, что материя – это поле, или что это какая-то крупица, или какая-то единица материи. Да? То есть, понимаете, объективная реальность может быть и нематериальной. В том смысле, что она невещественна, да? Что ее нельзя вот пощупать, потрогать, измерить. Но она есть, мысль, например. Да? Она ведь объективно существует, эта мысль. Ее можно передать. Ее можно изложить и так далее, она может повлиять на вашу жизнь. Но вы ее когда-нибудь пробовали измерить чем-нибудь там, сантиметром, весами, еще чем-то, да? То есть, ну вот, ну что ж поделаешь, да? То есть вот это очень интересный момент такой. Так вот, наши богостроители, они были очень хорошо искушены в философских вопросах новейшего времени, они очень увлеклись трудами Авенариуса и Маха, в частности, особенно увлекались этим Александр Александрович Богданов. Богданов, я напомню, в общем-то, в этот период написал собственную философскую работу под названием «Тактология», которая особого признания в то время не получила, но зато сегодня ее считают чуть ли не предвосхищением общей теории систем. Очень увлекся этим делом и Анатолий Васильевич Луначарский, Ему тоже очень нравились эти идеи, и он очень активно, значит, эти идеи продвигал. Но самое главное, что вот этими идеями увлеклись товарищи, объединившиеся вокруг человека со средствами. Человеком со средствами был Максим Горький. Он все-таки был популярный, известный писатель, практически мировая величина, с хорошими гонорарами, каковые позволяли ему тратить деньги, куда он хотел. И напомню, что он в этот период времени основал большевистскую школу на острове Капри, там вот как раз, где было его собственное поместье, где он в основном жил. Эта вот философская школа на Капри, она объединила вот этих самых богостроителей. То есть там преподавали и Базаров, и Богданов, и Луначарский. Не будем забывать, что там также очень активно тусовался Лев Давидович Троцкий. И там потом на базе этой школы возникнет еще такая леворадикальная, для большевиков леворадикальная группа «Вперед», да? Тех самых троцкистов, которые будут требовать исключительно вооруженного восстания, исключительно подпольной деятельности, ухода из Государственной Думы и прочее. И будут по этому поводу воевать с другой большевистской школой, которая была под Парижем в местечке Лонжумо, и которой, в общем-то, занимался в основном Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Да? То есть там это вот это их внутренние большевистские разборки. Да? И вот мы, наконец, подошли к одному очень интересному моменту, я не знаю, такому выстрелу в голову, что называется. Да? В 1909 году в России была опубликована книжица, вот прошло уже 100 с гаком лет, а об этой книжице доселе пишут тома, издают уже много-много раз разные вещи. Кого заинтересует полемика вокруг этой книжицы, отсылаю вас к сборнику, который вышел в 1999 году. Называется «Вехи про и контра». Он целиком и полностью выложен в интернет, то есть просто забиваете, вас бросают на сайт, а там все разделы этой книги в PDF-овском формате, можете читать сколько угодно. Да? Так вот, в чем была история вех? Да? Вот, начнем с того, что сборник «Вехи» был написан 7 товарищами. Причем состав этих товарищей получился очень-очень любопытный. Организатором, инициатором издания сборника «Вехи» был такой одно время народничествующий писатель, публицист Михаил Осипович Гершензон. Михаил Осипович Гершензон – человек очень интересный в нашем интеллектуальном пространстве. Он очень хорошо отразил все прихотливые извивы и приключения русской мысли. Я очень ценю Гершензона за то, что он был первым, кто ввел в научный оборот интеллектуальное наследие Петра Яковлевича Чаадаева и написал первую биографическую книгу о Чаадаеве. Правда, она не вполне соответствует реальной биографии, у него не было полного комплекта философских писем, он некоторые документы не те использовал, неважно, первый опыт есть первый опыт. И вот Гершензон в 1909 году, пережив опыт Первой русской революции, обратился к некоторым другим товарищам с предложением написать статьи на тему «Интеллигенция и революция», да? То есть о роли русской интеллигенции в революции. Кого он позвал? Значит, Гершензон сам, как организатор этого сборника, он позвал Петра Бернгардовича Струве. Без Струвы было никак, он был одним из главных флюгеров интеллектуальных той эпохи и умел предвосхищать вот разного рода повороты. То есть никто еще не догадался, а как только Струве обозначил какие-то новые идеи, значит, это будет то, что сегодня называется новым интеллектуальным трендом. Да? У него было на это чутье. Дальше, естественно, позвали Булгакова и Бердяева. То есть Струве, Булгаков, Бердяев, это понятно, это вот те самые бывшие легальные марксисты, которые вот передумали. Да, и Франко, конечно, вот их еще четверо. Получилось уже 5. Еще 2 человека. Один из них это был Александр Сергеевич Изгоев. Да? Настоящая фамилия у него была Ланде, Изгоев – это литературный псевдоним, под которым он печатался. Это человек, который, как бы помягче выразиться, был близок к легально-марксистским кругам, то есть где-то все время на периферии, в одних и тех же журналах, он все время с ними где-то присутствует. И еще один – это был Богдан Александрович Кистяковский. Он вообще правовед, такой, знаете, патентованный классический либерал. автор целого ряда таких довольно сухих философско-правовых трактатов. То есть его появление здесь тоже довольно... Вот, грубо говоря, вот если взять 7 веховцев, то получается, что там 5 человек – это примерно люди одного круга и одного происхождения, прошедшие общую какую-то идейную эволюцию. И 2 человека совершенно посторонние по отношению к ним и посторонние по отношению друг к другу. Да? То есть вот, ну, как-то вот совершенно чужеродные. История с вехами была очень скандальной в 2 отношениях. В первом отношении дело в том, что вехи должны были стать сборником направления. Они должны были обозначить новое интеллектуальное веяние, новое интеллектуальное движение. Но когда издавали такие сборники, то в те древние времена существовала практика, которая давно утрачена в нашем книгоиздательском деле. И тогда, когда собирали сборник, гранки этого сборника давали почитать всем участникам сборника. То есть вот я пишу статью в сборник, кроме меня еще 6 товарищей написали свои статьи, мне редактор присылает полный вариант сборника, я читаю, вычитываю свою статью, читаю статьи других товарищей и принимаю решение, хочу ли я быть опубликованным в этой замечательной компании. В ряде случаев товарищи передумывали. Вот, например, когда Плеханов написал свою статью для меньшевистского пятитомника «Общественное движение в России к началу 20 века», и ему прислали полный том этого пятитомника, он почитал, да и поругался с Мартовым, редактором-издателем, и потребовал отдать свою статью назад. В результате в первом томе меньшевистского пятитомника есть такое очень существенное нарушение пагинации. То есть перенабирать не стали, то есть вручную набор делать, это не компьютеры же, да, автоматической пагинации не было. И поэтому там примерно 60 с лишним страниц текста отсутствует, потому что Плеханов свою статью забрал, ну и все, и вот так получилось, нету ее. То есть даже человек неподготовленный, он понимал, что что-то здесь забрали, какой-то кусок текста отсюда выдрали, в общем-то. Да? Вот. С вехами получилось совсем по-другому. Гершензон собрал все вот эти вот статьи, но в силу каких-то причин, для меня до сих пор до конца не выясненных, то ли какие-то там издательские накладки были, то ли что-то еще, то ли очень торопились, но в результате вычитать целиком сборник всем соавторам возможности предоставлено не было. И когда он вышел, содержание статей других товарищей стало для некоторых людей сюрпризом. Нет, я не думаю, что могли быть какие-то сюрпризы в трудах вот той блистательной пятерки, которые все прошли один и тот же путь, были близки по духу, примерно знали, о чем они пишут. Да? Я не думаю, что тут чем-то мог кого-то порадовать Кистяковский, он, в общем, в принципе, тоже был вполне предсказуемый человек. А вот Михаил Осипович Гершензон преподнес всей вот этой вот кавалькаде замечательный сюрприз. Значит, и этот сюрприз вызвал первый взрыв негодования по поводу век. Дело в том, что вот в своей статье Гершензон, обращаясь к интеллигенции, а он там рисует весьма непривлекательный портрет русской интеллигенции вот в предреволюционный революционный период, описывает ее сложные отношения с народом, с властью. И дальше он бросает такую фразу, я позволю себе ее процитировать, так примерно, приблизительно близко к тексту, не ручаюсь за буквализм, да, он говорит, нам, то есть нам, интеллигенции, таким, какие мы есть, следует не проклинать, а благословлять эту власть, которая одна только своими штыками защищает нас от гнева народного. Ну, вы понимаете, как он оскорбил лучших представителей русской интеллигенции? Причем как тех, которые с ним участвовали в сборнике под одной обложкой, так и всех, кто туда не попал. Да? Поэтому первый скандал случился, ну вы не поверите, в петербургском религиозно-философском обществе, где Дмитрий Сергеевич Мережковский поставил части веховцев на вид, что это за безобразие вот тут вот написано. Причем отдуваться пришлось Струве и, значит, Бердяеву, в то время как Гершинзон сидел в Москве, но они, правда, после этого каждый отметились собственными статьями по этому поводу, Струве написал статью по этому поводу, бедного Гершинзона хорошо поклевали. В результате в последующих изданиях самого сборника «Вехи», а сборник выходил 9 изданиями, потому что, ну, в силу общественного резонанса его просто сметали, и в собственном авторском сборнике, который Гершинзон издал через пару лет, по-моему, в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, из статьи Гершинзона вот эта блистательная фраза про штыки, которые защищают от гнева народного, была изъята. То есть изъята была по настоянию товарищей, под психологическим определенным прессингом. Что меня умиляет в этой ситуации? Вот когда рухнули всякие разные цензурные запреты и в нашу советско-позднюю российскую жизнь вернулись разного рода товарищи, мною сегодня часто поминавшиеся, и, наконец, у нас переиздали сборник «Вехи» и начали писать первые статьи об этих «Вехах», первая цитата, которую сделали все авторы, это была цитата вот этой фразы Гершинзона. До всех остальных они дошли потом. Да? На самом деле, сама по себе эта фраза Гершинзона, она может быть самая яркая, но она не самая главная в этом сборнике. Что самое главное в этом сборнике? Ну вот, значит, я бы ключевыми статьями этого сборника считала статью Петра Струве и статью, ну, наверное, Бердяева, да? Значит, статья Струве интересна для нас тремя ключевыми тезисами. Первый тезис. Струве здесь обозначил поворот русской интеллигенции к патриотизму. Он заявил о том, что настоящий образованный человек должен мыслить государственно, патриотически. Я напоминаю, это тот человек, который издавал и редактировал с 1902 года журнал «Освобождение», и это тот человек, который в 1904 году на страницах оного журнала «Освобождение» выдвинул лозунг поражения царского правительства в войне с Японией как единственного условия для либерализации режима. То есть от момента, когда он пишет, что желательно было бы, чтобы мы проиграли войну, до момента, когда он говорит, что каждый человек образованный должен быть проникнут государственным и патриотическим духом, от 4 до 9 года прошло всего-то 5 лет, да? И какие разительные перемены. Да? Вот. Ой, нет, он колебал эту линию партии, он ее обозначал. Понимаете, это просто вообще, иногда просто поражаешься. Вот, личность вообще крайне незаурядная, я его не очень люблю, но очень хорошо знаю, потому что все-таки мечтаю, что когда-нибудь я себя заставлю дописать о нем книгу. Вот, если мне когда-нибудь, звезды сойдутся должным образом, вот, я, возможно, эту книгу допишу про этого несчастного Петра Бернгардовича, потому что вот он для меня уже очень большой предмет, вот, такого, как это сказать, научного преткновения во многом. Вот, значит, второй тезис – это тезис антиинтеллигентский. Вот Петр Бернгардович заклеймил русскую интеллигенцию, он заявил, что вот эта вот та интеллигенция, которая у нас есть, она, во-первых, антигосударственна, она разрушительна, она не выражает истинных интересов, он на нее повесил главную ответственность за революцию, то есть она эту революцию создала. А ты где был, Петр Бернгардович, все это время? Вот меня всегда подмывал этот вопрос. Где, вот знаете, как тот самый знаменитый вопрос из зала при докладе Хрущева, да? А где вы были, да? Мы сидели вот там же, да? То есть вот, ну вот что поделаешь. Вот, И самое главное, что, значит, Петр Бернгардович гордо открестился от принадлежности к интеллигенции. Он заявил, что он, конечно, не интеллигент, разумеется. Да? Кстати, между прочим, Владимир Ильич Ульянов Ленин тоже не считал себя интеллигентом, как вы помните, и награждал русскую интеллигенцию рядом эпитетов, каковы по причине некоторых соображений я не стану озвучивать в данном благородном собрании. Да? Но я думаю, товарищи в курсе, как он называл русскую интеллигенцию, не слишком сильно ограничивая себя в словах. Вот, Петр Бернгардович предложил разделить две группы людей, интеллигенцию, вот эту вот безродную, космополитическую, антигосударственную, апатриотическую, разрушительную и вообще всяческую нехорошую, и отделить ее от образованного общества. А образованное общество – это, соответственно, приличные, солидные люди, проникнутые духом государственности, да? Наделенные чувством ответственности за судьбы родин. Ну, я не знаю, что еще тут придумать, но вы поняли идею. Но это еще не все. Третий тезис у вот, Петра Бернгардовича в «Вехах», он меня особенно умилил. И умилил он меня из-за, как это сказать, хорошей начитанности в трудах Петра Бернгардовича своим совершенно внезапным кульбитом. Дело в том, что в преснопамятном 1897 году Петр Бернгардович опубликовал статью в одном из наших журналов. Статья эта была посвящена его поездке в Великобританию. Поездка состоялась в 1896 году. Ездил он на Лондонский социалистический конгресс, на котором там пообщался с Эдуардом Бернштейном, поругался с Плехановым. Ну и, в общем, много достойных вещей сделал. Но помимо этого он там, как человек вполне себе обеспеченный и образованный, потратил довольно много сил и времени для работы в библиотеке Британского музея, читал разного рода парламентские документы британские. В частности, он там нашел одну из так называемых синих книг. Синими книгами в британском парламенте называют парламентские доклады, посвященные отдельным сюжетам. Ну, по какой-то там их английской традиции, их всегда переплетали в синий переплет, поэтому они синие книги. Данная синяя книга была посвящена докладу какого-то там сэра, пэра, не знаю кого, для нас он не суть важен. Главное, что Петр Бернгардович сильно в хвост и гриву чистил этого сэра и пэра. За что же он его ругал? Он его ругал за то, что этот сэр и пэр объяснял причины социального расслоения и наличие совершенно фантастической бедности в Великобритании. А я напомню, конец 19 века, да, там фильмы про Джека-потрошителя, помните, да, британские проститутки, вот, которые там ходят по улицам, грязь и нищета вот этого промышленного Лондона. Ну, то есть вся ситуация вполне понятна. Да. Нищие ирландцы, которые бегут из своей страны в Америку, например. Да, ну, в общем, все вполне понятно. Так вот, этот сэр и пэр объяснял это тем, что при капитализме, да, существует такое явление, как принцип личной годности человека. То есть, образно говоря, каждому человеку, ну не знаю кем, высшими силами, очевидно, отмерено какое-то количество личных добродетелей. И в силу того, сколько вам отмерено, вы либо способны адаптироваться и приспособиться к жизни вот в этом рыночном буржуазном обществе, и тогда у вас все в шоколаде. Вы тогда забогатеете, зарабатываете деньги, преуспеваете, строите себе особняки, покупаете поместья, да, и у вас все хорошо. Да? Либо вам не повезло, и вам не додали вот этого самого вашего... Да, вот, и тогда, как вы понимаете, вы уже никоим образом не можете преуспеть, вы не приспособлены к жизни в рыночном обществе, и, соответственно, вы в конце концов выпадаете на социальное дно, да, бедствуете, разоряетесь, голодаете. И главный вывод этого британского парламентского сэра и пэра заключался в том, что какие бы то ни было программы, направленные на помощь вот этим вот социальным низам, на самом деле это пустая трата денег. Потому что эти люди вообще ни на что не годны. Сколько бы мы денег ни потратили, они все равно все уйдут в песок. Потому что дело не в том, что плох капиталистический строй. Дело в том, что эти люди ни на что не годятся. А следовательно, единственный выход – это оставить их вот в том положении, в коем они пребывают, и пусть себе там тихо и мирно загибаются. В конце концов, нам, порядочным людям, неприлично даже об этом говорить. Да? Ну и марксист Струве в 97-м году, значит, подверг вот этот вот доклад вот этого сэра Пэра и так далее грандиозной критике. Ну, я не буду воспроизводить его аргументы, они и так очевидны. 1909 год. Статья Струвы в сборнике Вехи. И в этой статье Петр Бернгардович красивыми словами объясняет, что особенность текущего момента состоит в том, что не все люди достаточно хорошо оснащены интеллектуально, физически, нравственно, морально для того, чтобы найти себе место вот в этом обществе. А поэтому какие-то из этих людей впишутся вот в это вот общество и будут в нем преуспевать, будут, значит, им все будет хорошо. А какие-то, к сожалению, не впишутся. И вот страдания русской интеллигенции, ее желание спасти вот этих несчастненьких, это заблуждение, потому что спасти этих несчастненьких нельзя. То есть, что бы мы ни делали, они все равно не смогут адаптироваться, они все равно не смогут приспособиться. И, соответственно, ну, то есть, вот, понимаете, кульбит мысли, 12 лет, приличный, и вот такой сюрприз. Да, да, очень приличный. Да? А, ну и, наконец, еще одна статья, это статья, значит, Бердяева, которая там называется «Героизм и подвижничество», в которой он говорит о том, что существуют две модели жертвенного поведения. Первая модель, которая культивировалась революционной интеллигенцией в России, это была модель героизма. Эта модель героизма была направлена на то, чтобы пожертвовать собой во имя там, сирых сих, во имя народа, во имя чего-то еще, лишить себя материальных благ, карьеры, хорошей жизни. Он там приводит примеры, значит, русских интеллигентов, которые вот шли в революцию и потом, значит, всячески собой жертвовали, но это ложный путь. Это вот внешнее, наносное, оно неправильное. А ему надо противоположить монашеский подвиг. Монашеский подвиг, монах не преобразует общество. Он занимается духовным самосовершенствованием. И поэтому истинный путь интеллигента, он заключается не в том, чтобы спасать народ, да? А он заключается в том, чтобы интеллигент думал о своем внутреннем духовном саморазвитии. Да? То есть книжечки хорошие читал, ему для этого надо хорошо кушать, получать соответствующие денежки и так далее, и так далее. Ну а народ, ну а что народ? Да? В конце концов, что народ? Народ, ну и бог с ним, с народом. Да? А мы вот тут вот духовно самосовершенствуемся и подвижничаем. Вот. Хорошая идея. Ну, у меня, как у человека, все-таки выращенного в определенную эпоху, подобного рода идеи, как ни странно, вызывают чувство глубочайшего отвращения. Что у Струвы, что у Булгакова, у Бердяева. Да? Я не знаю, возможно, я неправильно была воспитана в оные времена. Да? Возможно, нынешние товарищи, вот я вам порекомендовала вот эту книгу «Вехи про и контра», да? Но автор-составитель этой книги, некий господин Сапов, там в самом начале, он там такую интересную фразу пишет, что вот там, ну, 1999 год, да, понимаете, эпоха еще та, да, он пишет, что вот всякая разная критика вех рассыпалась, и истина авторов вех стала нам всем очевидна. Ну, не знаю, чем сейчас занимается господин Сапов, надо будет поинтересоваться, как ему там истина вех до сих пор доходит. Но дело не в этом. Дело в том, что когда эти вехи выстрелили, на вехи и на веховцев ополчились представители, ну, практически всех спектров политической жизни России. Значит, ну, первыми возбухли кадеты. То есть вот не те бывшие легальные марксисты, которые побывали марксистами, потом, значит, были кадетами, а потом уползут к монархизму, православию и бог знает к чему еще. А такие, знаете, чисто дистиллированные либералы типа Павла Николаевича Милюкова, да, которые вот, ну вот, ну вот, они издали сборник «Интеллигенция в России». Ну, они, во-первых, ругали веховцев за то, что они неправильно поняли природу революции, они защищали достоинство интеллигенции, которая, значит, несет большую работу по просвещению народа и совершенствованию политической жизни. На самом деле читать их неинтересно. Вот, ну, мне, по крайней мере, потому что вот все, что ты там читаешь, это такие, знаете, вот либеральные банальности и, как бы, помягче сказать, благоглупости такие либеральные. Ну, вот мы как-то пережили эпоху почти официозного либерализма в нашей стране, да, и вот есть такой набор штампов про свободу слова, печати, права человека, который как-то вот навяз в какой-то момент, вот где-то вот, даже не в ушах, а где-то вот, ну, я не знаю, и такое ощущение, что на самом деле за этими словами уже давно не содержится никакого реального этого содержания. Они уже давно выхолощены, эти слова, и уже небольшой, ну, вторыми, естественно, возбухли эсеры. Эсеры опубликовали тоже свой сборник, и все по направлениям. Да? Он у них назывался «В защиту интеллигенции». И, естественно, эсеры, народники, заявили, что интеллигенты – это лучшие люди страны, да? И что вот, значит, интеллигенция является, ну, дальше там уже преисполнена всяческих доблестей, а вот это вот безобразие, которое учинили веховцы, это вообще очень нехорошо и вообще очень неприлично. А потом, как ни странно, возбухли те, о ком у нас почти никогда не упоминают, а именно крайне правые. И, в частности, некое послание авторам «Вех» направил такой в то время абсолютно черносотенный, абсолютно такой, знаете, мракобесный архиепископ Антонин, один из духовных вождей Союза русского народа. И вот он этим веховцам, значит, сказал, что они все заблудились там, и все им, что нужно делать, это молиться Богу, покаяться. А самое главное, Бердяева приглашал прийти в, значит, чайную Союза русского народа, приобщиться к истинно народной жизни. Ну, насколько мы знаем, Бердяев вроде бы народ черносотенных чайных не посещал. А сами веховцы Антонина не удостоили ответа. То есть вот если, например, с своими почти коллегами по кадетскому цеху они долго переписывались в полемике, года два заняла полемика, писали статьи и те, и другие, ну то есть целый шлейф. Вот если возьмете тот рекомендованный мой сборник, сборник вообще небольшой, в общем-то, по объему, там перепечатаны эти статьи, даны полные библиографии, ну всего 850 страниц, то есть немного, немного на самом деле, да. Это вот как раз такая вот основная полемика по поводу «Вех», немножко на самом деле. Вот, значит, с черносотенцами они даже в дискуссию не вступали. Ну, то есть, видимо, вот для них это было вообще нет. Ну, конечно, отметились социал-демократы. Причем социал-демократы отметились двойным заходом. Один сборник выпустили, ну, грубо говоря, большевики. Он назывался «Вехи как знамение времени». У нас этот сборник редко цитируют и за последние годы не переиздали. Вот интересно, что кадетский сборник у нас переиздали много раз, «Вехи» еще большее количество раз. Даже эсеровский сборник опубликовали, а вот социал-демократический, большевистский, почему-то так и не опубликовали. Единственное, пожалуй, что из него цитируется, это статья Ленина, которая вошла в этот сборник по «Вехам». Да? Она есть в собрании сочинений, соответственно. Да? Ну, я не буду приводить его доводы. Понятно, ну вот кто для Ленина вот эти люди. Да? То есть по поводу оппортунизма, ревизионизма, да, и буржуазного перерождения я даже не стану ничего говорить, там все и так понятно. Ну и второй сборник собирались издать кадеты. Было там меньшевики, было там четыре доблестных меньшевика, которые собирались, значит, собрать такой сборник. Правда, у них до издания сборника дело не дошло, но статьи они написали и распихали их по разным прочим партийным изданиям. То есть они ответили на этот сборник, на «Вехи», да, но не сборником, вот, не одним кирпичом, да, а маленькими камешками, если так можно выразиться. Да. Вот, ну, их позиция тоже была понятна. Вот в результате мы получили вот такую весьма и весьма, ну я бы сказала, насыщенную интеллектуальную жизнь, которая фактически тянулась и наполняла основное содержание духовного и общественно-политического процесса. Ну, считайте, вот если брать «Веховца», в 9-й год сборник «Вехи», 2 года бурных дискуссий, еще 2 года так, реминисценций по этому поводу, а потом 14-й год, Первая мировая война, и уже о «Вехах» спорить как-то вроде не то, потому что повестка дня меняется, да, и другие задачи встают. И, наконец, вот на фоне всего этого я коснусь сегодня последнего, о чем я буду говорить. Я коснусь сюжета эволюции русской мысли, который вообще не имеет никакого отношения ко всему тому, о чем я говорила в предыдущий момент. Я коснусь такого направления, я даже не знаю, как это назвать, идейное, философское, этическое, теоретическое, русский космизм. Значит, вот когда я рассказываю студентам, а однажды даже школьникам читала лекцию про русский космизм, это было достаточно интересным опытом, да, я даже немножко теряюсь. Дело в том, что русский космизм никогда не выступал как самостоятельное, особое или как-то организационно оформленное направление. То есть, собственно говоря, тех людей, которых мы зачисляем в число русских космистов, мы зачисляем своей волей постфактум, и они сами не факт, что себя туда бы отнесли. Родоначальником русского космизма считается совершенно фантастический человек, звали его Николай Федорович Федоров. Он прожил довольно долгую и очень тихую жизнь. У него было весьма оригинальное социальное происхождение. Он был незаконным сыном князя Гагарина. Благодаря этому специфическому происхождению он, с одной стороны, был ограничен в очень многих возможностях, потому что, напомню, незаконные дети в Российской империи были весьма и весьма ограничены в правах, то есть для них фактически была закрыта государственная служба, военная служба и так далее. Но, с другой стороны, быть незаконным сыном все-таки князя Гагарина – это немножко не то, что быть незаконным сыном, какого-то безвестного отца, понимаете? То есть это совсем другая вещь. И поэтому, благодаря финансовой поддержке, связям, знакомствам и прочим вещам, Николай Федорович Федоров много десятилетий работал хранителем библиотеки Румянцевского музея. То бишь той самой библиотеки, которая потом стала библиотекой Ленина, сейчас является Российской государственной библиотекой. Он провел всю свою жизнь в тиши вот этих библиотечных кабинетов, занимался тем, что читал книги, разговаривал с такими же людьми, которые читают книги, и тихо, тайно писал единственный великий труд своей жизни «Философия общего дела», каковой был издан уже после его смерти, и издан был вот этими самыми друзьями, которые как-то хотели... Вот, честно говоря, читать «Философию общего дела» весьма тяжело, потому что стиль, язык и прочие выкрутасы мысли Николая Федоровича весьма и весьма прихотливы. Но коротко начнем с того, что главной задачей Федоров считал найти такую идею, такую вещь, которая могла бы объединить всех людей, независимо от их... национального, социального, религиозного и какого бы то ни было иного происхождения. И ему удалось найти такую проблему, которая является общей для всех людей. Такой проблемой является смерть. Все люди смертны, независимо от всего прочего. Поэтому Федоров заявил, что задача человечества состоит в том, чтобы объединить все свои ресурсы, финансовые, материальные, интеллектуальные, для решения общей для всех проблемы, а именно обеспечения для человека бессмертной жизни. И делать это надо с помощью науки, то есть никакой мистики, все сугубо научно. То есть надо просто направить силы и резервы для того, чтобы вот обеспечить человеку бесконечную продолжительность жизни. Но дальше он делает следующий совершенно потрясающий выкрутас мысли. Он говорит, что будет очень неэтично, если бессмертными станут только те люди, которые родятся и будут современниками того момента, когда наука откроет способ обеспечить всем бессмертное существование. Поэтому, решив первую задачу, придется решить вторую задачу. Вторая задача заключается в том, что необходимо будет воскресить всех умерших. Они не виноваты, что они родились и умерли до того, как наука это открыла, и делать это надо тоже с помощью науки. Мы не знаем как, да? Но наука должна найти способы. Ну, мы сегодня с вами можем пофантазировать, там, я не знаю, клонировать этих людей, или, может быть, изобрести машину времени, отправиться туда в прошлое, и там вот, значит, этих людей оттуда изымать. И, знаете, неважно, вот технические подробности и всякие мелочи Николая Федоровича не занимали ни в одном глазу. Его интересовали стратегические задачи. Да? Значит, вот эти идеи свои он обсуждал с разными замечательными людьми. И одним из таких людей, который много времени провел в библиотеке в беседах с Федоровым, был Константин Эдуардович Циолковский, каковой вдохновился идеями Федорова. И вот это вот даже прямо страшно сейчас говорить, да, он пришел к выводу, что если идеи Федорова в конце концов будут реализованы, то возникнет одна очень серьезная проблема. Где мы все поместимся? Земли же не хватит. Поэтому, соответственно, надо заранее подготовиться к тому, что когда мы всех сделаем бессмертными, да, и когда мы воскресим всех ранее умерших, И когда будут рождаться все новые и новые, бесконечные, бессмертные поколения, нужно будет обеспечить безграничную экспансию человечества в космическом пространстве. Нужно будет осваивать все новые и новые планеты. А, страшно сказать, но именно эта замечательная мысль подвигла Циолковского на разработку формул космической скорости номер один и номер два и на идею космических поездов, каковую у него в беседах с Циолковским позаимствовал побывавший в 27-м году у Циолковского Сергей Павлович Королёв, каковая, как вы знаете, привела к тем последствиям, которые мы знаем сегодня. Но это еще не все, потому что вот третьим персонажем столь замечательной линии является выдающийся биофизик, естествоиспытатель Владимир Иванович Вернадский, который пришел к выводу, что по мере роста человечества, человечество должно будет перейти в некую особую форму существования. И у него там есть такая любопытнейшая идея о том, что на каком-то моменте, когда человечество достигнет какой-то критической отметки в своей численности, начнет работать совершенно новая коммуникационная система общения между людьми, которая фактически позволит людям мгновенно обмениваться мыслями, сообщениями. То есть человечество фактически превратится... Вот, кстати, ради интереса, вы знаете, какая там критическая отметка численности людей? 7,5 миллиардов, примерно столько, сколько сейчас. И обращаю ваше внимание, а что, он был неправ? Система, он же не говорил, что это заработает телепатический сигнал, да? Он ведь не об этом говорил, да? То есть работает система-то. Ну и, наконец, четвертый персонаж – это Александр Леонардович Чижевский. Вообще, по первому образованию мужик был археологом, но вошел в историю он не как археолог, а как человек, который связал космические явления с процессами, происходящими на Земле, в частности, увязал вспышки на Солнце с вспышками войн, конфликтов и прочих моментов. И напомню, что он стал своего рода таким провозвестником, прародителем известного нашего, ой, даже не знаю кого, как его назвать, географа, историка, мыслителя Льва Николаевича Гумилева с его теорией вот этих самых пассионарных толчков и прочих вещей. И чтобы как-то связать это с революционной действительностью, вот среди революционеров начала 20 века, среди вот той вот интеллигентной молодежи, которая шла в революцию, было очень много людей, весьма интересовавшихся идеями Федорова и прочими экзотическими теориями. И вот у Федорова, возвращаясь к истокам, там есть такой момент. Он говорит, что для того, чтобы постоянно напоминать человечеству о вот этой величайшей задаче, бессмертии и воскрешении умерших, необходимо изменить отношение человека к смерти, к могилам, к надгробиям и так далее. А именно он говорит, что вместо стыдливого вынесения кладбищ там, за пределы поселений, надо наоборот, чтобы дети гуляли среди могил. Вот там вот, гуляя среди могил, они будут постоянно помнить, в чем состоит их главная задача, да? А соответственно, главная как бы идея, кладбища, некрополи должны находиться в центре города, в центре жизни. А некрополь у Кремлевской стены делали те самые революционеры, которые очень хорошо начитались Николая Федоровича. То есть вот эти вот захоронения в Кремлевской стене, могилы и так далее. То есть вот объяснить, почему революционеры решили вот тут вот устроить вот такой вот мемориал, да, можно тогда, когда влезаешь во внутренний вот этот контекст всей вот этой вот каши интеллектуальной, в которой они вот пребывали, да. Потому что вот, ну, с точки зрения марксизма объяснить наличие этого мемориала там совершенно непонятно. Ну, какой там, ну, зачем, да? Да. В церквях, нет, ну в церквях-то да, но в церквях-то они ведь по другим мотивам, там земля освященная, да? Вот. А у Кремля-то никакой освященной земли нет. Да. Ну тут вот, да, да, да. Тут, ну я же говорю, вот та самая каша интеллектуальная, из которой непонятно, что вообще вырастало. Совершенно вот такой фантастический момент. Вообще надо сказать, что для русской мысли того времени, если не брать мысль сугубо политическую, характерно много всяких экзотических изысков. Ну, например, в тот период времени у нас тут весьма активно писала свои труды госпожа Блаватская, да, и была весьма модной. Я честно скажу, я ничего не буду рассказывать про Блаватскую. Я однажды даже закупилась трудами Блаватской с целью приобщиться к ее и поняла, что нет. Есть вещи, которые мне не одолеть. Я не смогу одолеть тайную доктрину и разоблаченную Изиду. Это находится за пределами моих интеллектуальных способностей. Я не смогу, да, мне не понять. Потом у нас был уже в период эмиграции из числа вот эмигрантов первой волны некий такой малоизвестный мыслитель, хотя в 90-е годы его книги переиздавали у нас здесь. У него была такая, значит, ну, во-первых, звали его Дмитрий Панин, и у него была такая книжечка, она называется «Держава Созидателя». Он в этой небольшой по объему книжечке претендовал на такой глобальный исторический конструкт. Он заявил, что все люди на Земле издревле, испокон веку по сегодняшний день делятся на две категории, не на классы, не на нации, не на религии, а на разрушителей и созидателей. Разрушители – это те, кто делает революции, затевает войны. Ну, учитывая, что он бежал от революции в эмиграцию, понятно, как он относился к революционерам. А созидатели – это те, кто вот своим кропотливым повседневным трудом, значит, строит счастье человечества. Ну и дальше вы можете себе представить. Ну и, наконец, еще вот из таких вот уж совсем вот таких завиральных идей, я думаю, вы, наверное, ну, сами, может быть, тексты не читали, я тоже не сильно рекомендую его читать. Но, возможно, слышали о таком у нас персонаже. Это, значит, Даниил Андреев, это сын известного писателя Леонида Андреева, который в Советском Союзе побывал, как у нас выражаются, в местах не столь отдаленных. И уважение заслуживает тот факт, что он там написал книгу, не имея возможности эту книгу записывать, он ее помнил наизусть. И как бы этот текст записал потом, когда уже вышел, книга называется «Роза мира». Это такой очень и очень сложный гибрид восточных мистических учений с элементами христианства, с элементами, ну, в общем, там такой намес, что, в общем, тоже довольно трудно. Мы как-то со студентами пытались ее разбирать. После того, как студенты у меня примерно полтора часа обсуждали все, что с этим связано, они меня спросили только в одном, они спросили, вообще, зачем мы это делаем? Вот кому это надо вообще? Я говорю, ну как, вот надо же отметиться. Ну, фактически на основе подобных работ, типа вот Блаватской, типа Андреева, обычно вырастают разного рода сектантские течения, которые, ну, по сути дела, уже превращаются в классические секты с таким самозамыканием. И, увы, на мой взгляд, такие вещи уже не являются феноменом общественной жизни, потому что сами на себя замыкаясь, они фактически уже не заинтересованы в общении с окружающим пространством интеллектуальным, с людьми, с миром и так далее. Ну, я думаю, что вот я не трогала пока черносотенство и всякого разного рода монархические идеи. Если кого-нибудь когда-нибудь это заинтересует, мы можем их обсудить. А так, я думаю, что на сегодня хватит.